Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. «Рождество Твое, Христе Боже наш, восия мирови свет разума, в нем бо звездами служащие, звездою учахуся. Тебе кланитесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Братья и сестры, тайна Рождества Христова – это тайна божественной любви. Сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. И в этой беседе, братья и сестры, мы постараемся в свете таинства Евхаристии причастия взглянуть на эту тайну Рождества Христова. Блаженный Феофилакт в своем толковании на Евангелие от Матфея писал: «Любовь Бога к миру велика и до того простерлась, что Он отдал не ангела, Он отдал нам не пророка, но Сына Своего, и притом Единородного. Если бы Он, Бог, отдал и ангела, то и это дело было бы немалого. Почему? Потому что ангел – верный и покорный Его служитель, а мы – враги и отступники. Теперь же, когда отдал Сына, какое превосходство любви показал Он. Опять, если бы Он имел много сыновей и отдал одного, то это было бы очень великое дело. А теперь Он отдал Единородного. Можно ли же достойно воспеть Его благость?» Конец цитаты. Казалось бы, привычные слова: «возлюбил Бог мир». Но какой мир возлюбил Создатель? Мир, восставший против своего владыки и суверена. Позже апостол Павел изречет: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника». Послание к Римлянам, 5 глава, 6-7 стих. Это и есть, братья и сестры, тайна непостижимой божественной любви. Те, которые заслужили гнев Бога, пользуются Его благосклонностью. Заслужившие проклятие наслаждаются Его благословениями. и Сын Божий сходит в этот мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Христос рождается в этот мир, как от рача млада, предвечный Бог, дабы своим умолением, по-гречески кеносис, опустошение, истощение, дабы своим умолением во младенчестве постыдить и опрокинуть нашу взрослость во грехе. Для этой же цели Он и рождается в Вифлеемской пещере, величие самоуничижения, для того, чтобы обогатились мы Его нищетою. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. В Евангелии от Луки мы читаем: «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Лука 2:7. Блаженный Феофилакт пишет: «Полагается в яслях быть может для того, чтобы от начала научить нас смирению, а быть может и для того, чтобы символически показать, что Он явился в мир сей, место, обитаемое нами, уподобившимся неразумным скотам. Ибо как ясли принадлежат скотам, так и мир сей нам. Итак, мир – ясли, а мы – неразумные животные. И чтобы искупить нас от неразумия, для этого Он, то есть Христос, и явился здесь». Конец цитаты. То есть Он, Христос, с самого начала, братья и сестры, и предлагает Себя вснеть пищу для этого мира, для того, чтобы мы, преодолев скотское начало в себе, во Христе и со Христом, смогли бы подняться из состояния чад гнева, собственного животного бытия, в состояние чад Божьих, через насыщение Его телом и кровью. Позже Он Сам засвидетельствует о Себе: «Я – хлеб живый, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я даю, есть плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. И в этом смысле, братья и сестры, Рождество Христово, как некая проскомидия, преуготовляющая нас к мессианскому пиру божественной литургии. И в литургической чаше мы и ныне очами веры созерцаем Сына Божия, предлагаемого нам вснеть ради приложения животного начала в человечестве, в божественное начало по усыновлению нас через Сына Божия, Богу Отцу, по благодати. Как сказано: «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Также сказано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Второе послание Петра, 1 глава, 3-4 стих. Святитель Кирилл Иерусалимский в своих мистагогических поучениях, беседа 4, писал: «Ибо таким образом бываем и христоносцами, то есть мы, когда тело и кровь Его сообщится нашим членам. Так, по словам блаженного Петра, бываем причастниками божеского естества. Некогда Христос, беседуя, говорил и к иудеям: если не будете есть плоти и пить крови Сына Человеческого, то не будете иметь в себе жизни». Святитель Амвросий Медиоланский в шестом послании писал: «Что мне добавить к этому, и должен ли я как бы на всем протяжении убеждать тебя, что Бог соделал человека причастником божеского естества, как мы читаем в послании Петра? Потому справедливо кто-то сказал: родом его мы и являемся, ведь он дал нам по родству своему способность разумения, а именно по родству природы, чтобы мы искали то божественное, которое находится рядом с каждым из нас, в котором мы и живем, и существуем, и движемся». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, с момента Боговоплощения мы во Христе соделались по определению святителя Григория Ниского сродниками Богу, не иначе, как став сотелесниками Ему. И теперь халкидонским определением человеческое и божественное неразлучно, неизменно и нераздельно. То есть во Христе рождается и само наше новое бытие народа Божия, соединенного евхаристически со своим Создателем. Евхаристически прежде всего потому, что в православном понимании спасение человеками не достигается. Человеком это невозможно, как сказано в Евангелии от Марка 10:27. Но принимается спасение евхаристически, распознается и переживается, как и сказано, но не Богу, ибо все возможно Богу. Тогда и исполняется древнее пророчество, когда Господь говорил: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Книга Левит, 26 глава, 11-12 стих. И еще сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 31 по 33 стих. В рождаемом Вифлееме соединение неба и земли, Бога и человека, и отныне мы не чужие, но свои Богу, евхаристически усыновленные Ему во Христе и со Христом. Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют, ангелы и люди, ангелы и люди весело празднуют. Христос родився, Бог воплотився, ангелы спевают, цари витают, поклин выдают, пастыри играют, чудо-чудо повидают. Во Вифлееме, во Вифлееме, весело новина, чистая дева породила сына, Христос родився, Бог воплотився, ангелы спевают, цари витают, поклин видают, пастыри играют, чудо-чудо повидают. И мы во плоти, и мы во плоти, Богу поклин даемо, слава во вышних, слава во вышних, ему заспеваемо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Само наименование, братья и сестры, само наименование места рождения Христова Вифлеем глубоко символично и осмысливается только евхаристически. Еврейское наименование Вифлеем на иврите Бейт-Лехем буквально переводится как «дом хлеба», то есть тот хлеб небесный, который рождается в Вифлееме, литургически насыщал и насыщает всю церковную эйкумену, православную церковь. Читаем. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 по 58 стих. Апостол Павел писал о времени Рождества Христова. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Послание к Галатам, 4 глава, 4-5 стих. Полнота времени указывает на то определенное время, когда и необходимо было родиться Христу Спасителю. Сын Божий рождается в этот мир, который находился в римском порабощении, чтобы указать нам на свою миссию освободителя всего рода человеческого от рабства греха, дьявола и страха смерти. Беда Достопочтенный писал о Христе: «Соизволил принять плоть в такое время, чтобы вскоре после своего рождения быть записанным при переписи кесаря и этим подчинить себя неволе ради нашей свободы». Конец цитаты. Христос рождается и тогда, когда на земле установилось единодержавие императора Августа и прекратились все войны, о чем блаженный Иероним, комментируя пророка Исаию, пишет: «Взглянув на историю древности, мы обнаружим, что вплоть до 28 года правления кесаря Августа по всему миру шли войны, и прекратились они тогда, когда родился Господь». Конец цитаты. Согласно сказанному: «И перекуют мечи свои на оралы и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Пророк Исаия, 2 глава, 4 стих. Позже апостол Павел запишет о Христе: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». Послание к Ефесянам, 2 глава, 14-15 стих. Привязка у евангелиста Луки Рождества Христова к единоправлению кесаря Августа, смотрите, Лука 2.1, обусловлена и тем, что Христос является в этот мир для того, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Евангелие от Иоанна 11:52. «Да будет одно стадо и один пастырь» Евангелие от Иоанна 10:16. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою». Послание к Ефесянам, 1 глава, 9-10 стих. Рождается он, Христос, во дни царя Ирода Великого, во исполнение пророчества патриарха Иакова: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Бытие 49:10. Дело в том, как мы ранее уже говорили, что царь Ирод не был евреем, он был идумянин, и таким образом на нем буквально исполнилось пророчество, изреченное патриархом Иаковом в 1700-1650 годах до Рождества Христова, а записано Моисеем оно было около 1250 года до Рождества Христова. «Во дни Ирода точно отошел скипетр от Иуды, царственного дома иудейских царей, и законодатель отчресил его, так как иудеи были лишены возможности самостоятельно выносить смертный приговор, прибегая к вынужденному одобрению его со стороны римских прокураторов». Святитель Иоанн Златоуст писал: «Народом правили дурные еврейские цари, для исцеления посылались пророки. Ныне же, когда народ Божий подпал под власть дурного царя, чужеземца, то есть Ирода, родился Христос, поскольку для столь тяжкой и опасной болезни потребовался более искусный исцелитель». Конец цитаты. И следующее. Мы исследуем вопрос о том, почему в тайну Рождества Христова были посвящены немногие из человеков. Но прежде всего вспомним, что не каждый человек имеет право и приступать к причащению тела и крови рожденного в Вифлееме. Сказано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Первое послание Коринфянам, 11 глава, 27 по 30 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своей 28-й гомилии на первое послание Коринфянам писал: «Что ты говоришь? Причина стольких благ трапеза, источающая жизнь, становится осуждением. Не по своему естеству, говорит он, то есть Павел, а по произволению приступающего, как его пришествие, то есть Рождество Христово, доставившее нам те великие неизреченные блага, послужило и к большему осуждению не принявших его, так и эти тайны, то есть святые дары, становятся средством большего наказания для недостойно причащающихся». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, созерцание любой из тайн жизни Христа Спасителя, равно как и участие в любом из церковных таинств, требует от нас собранного участия и сердечного рассуждения. Итак, теперь исследуем вопрос, почему доступ к его таинствам и тайнам жизни Христа открывается лишь для немногих. Попробуем, по крайней мере, ответить на этот вопрос. Конечно, братья и сестры, мы знаем, что Христос есть умилостивление за грехи наши, то есть уверовавших, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Его искупительный подвиг был совершен прежде всего потому, что он есть тот, который, как сказано, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание Тимофея, 2 глава, 4 стих. И мы знаем из Писания, что имя его будет известно всему миру, сказано. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Малахии, 1 глава, 11 стих. Но в то же время, обращаясь к своим ученикам, он, Христос, говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12:32. И еще Христос однажды сказал: «Я знаю, которых избрал». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 18 стих. Следующее. И в то же время, при Рождестве Христовом, свидетелями чуда его рождения оказались люди разных сословий. Блаженный Августин писал: «Пастухи были израильтянами, волхвы – язычниками. Первые были, то есть пастухи, вблизи от него, от Христа, последние – вдалеке. Но те и другие вместе поспешили к нему, как к своему основанию». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, в лице пастухов человеческая простота склонилась у ног Бога-младенца, а в лице волхвов человеческая премудрость. Следующее. С другой стороны, его обнаружили праведники, такие как Симеон, богоприимец, и пророчица Анна, и в то же время и грешные язычники-волхвы. Этим было обозначено, что он является в этом мире как спаситель всех людей. Хотя в Евангелии от Матфея и сказано, что он спасет людей своих от грехов их, Матфея 1:21. Но в понимании святых отцов своими для него являются все люди, когда-либо жившие и живущие на земле. Читаем: «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. И еще Господь говорит: «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Иезекииль, 18 глава, 32 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Здесь истолковывается, что значит слово Иисус именно Спаситель, ибо Он, сказано, спасет людей своих, не только иудейский народ, но и языческий, который стремится уверовать и сделаться Его народом». Конец цитаты. Блаженный Августин, согласно с Феофилактом, пишет: «В простецких манерах пастухов преобладало невежество, а в суетных обрядах волхвов изобиловало нечестие. И все же основание, то есть Христос, притягивало тех и других к себе, поскольку Он, Христос, пришел избрать немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и призвать не праведников, но грешников, дабы и сильный не возгордился, и слабый не отчаялся». Конец цитаты. Также мы знаем, что избраны стать свидетелями Рождества Христова волхвы были по той причине, что пришли с востока. Святитель Иоанн Златоуст наставляет. Волхвы пришли с востока, потому что первому началу веры надлежит прибыть из земель, где зарождается день, восходит солнце, поскольку вера есть свет души. Конец цитаты. Пришли на запад для того, чтобы в будущем народы востока и запада едиными устами прославили рожденного в Вифлееме Христа Спасителя. Как сказано в Евангелии от Матфея, говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. Братья и сестры, в Евангелии от Матфея мы находим призыв Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Этот призыв Христа, обращенный ко всему человечеству, есть призыв ко спасению всех людей и каждого человека в отдельности. Сын Божий действительно принес полноту спасения на землю. Как сказано, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна 10:10. Но, братья и сестры, воспользоваться даром вечной жизни со Христом и во Христе могут только те, которые ответят согласием на Его призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос, сказавший о себе: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», Матфея 9:13, призывая к себе труждающихся и обремененных, имеет в виду обремененных грехами и труждающихся на дьявола. Христос, рождаемый в Вифлееме, и есть освободитель рода человеческого от власти греха, дьявола и страха смерти. Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие от Матфея писал: «И Он, то есть Христос, призывает всех, а не только детей Израилевых, будучи Творцом и Господом всех. Труждающимися Он называет иудеев, которые не смогли понести иго закона, то есть впали во власть греха и тени смерти. А обремененными называет идолопоклонников, поскольку они обременены дьяволом и отягчены множеством грехов». Конец цитаты. Далее, братья и сестры, мы исследуем вопрос о том, почему посвящение в тайну Рождества Христова для одних было через явление ангелов, а для других – посредством Вифлеемской звезды. Мы уже знаем, братья и сестры, что Деве Марии, Симеону Богоприимцу, обручнику Иосифу и вифлеемским пастухам откровение о Христовом Рождестве было посредством ангелов, действием Духа Святаго, а волхвам и Ироду и Думенянину посредством Вифлеемской звезды. Читаем: «Он, то есть Господь, твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Книга Второзакония 32:4. То есть любое действие Господа Бога, осмысленное и праведное, наполнено подлинным смыслом. Ветхозаветные праведники знали, что даже закон Моисеев был ниспослан при служении ангелов. Как сказано: «Вы, которые приняли закон при служении ангелов». Книга Деяний, 7 глава, 53 стих. То есть, как для евреев было привычно, что божественное откровение ниспосылалось им при служении ангелов, то и оказавшись на пороге Нового Завета, они могли ожидать нечто подобное. И напротив, язычники, пребывая в суеверии астрологии, имели навык предсказывать события суеверным образом по звездам. Блаженный Августин писал: «Ангелы обитают на небесах, а звезды их украшают, и потому посредством тех и других небеса славят Господа». Конец цитаты. Сказано в Писании: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Согласно с чем и Златоуст писал: «Господь соблаговолил призвать их через посредством того, что было для них обычным». Конец цитаты. А святитель Василий Великий писал: «Но следует спросить, что означает то, что после рождения Искупителя в Иудее явился пастырем ангел, а от востока привел волхвов ему на поклонение не ангел, но звезда. Очевидно то, что иудеям, как имеющим разум, должно было проповедовать разумное существо, то есть ангел, а язычники, как не имеющие разума, приводятся к познанию Господа не глазом, но знамениями. Поэтому и через Павла говорится: пророчество для верующих, не для неверующих, знамение для неверующих, а не для верующих. Следовательно, и тем даны пророчества, как верующим, а не как неверующим, и этим знамения, как неверующим, а не как верующим». И замечательно, что нашего Искупителя, продолжает Василий Великий, когда он уже был в совершенном возрасте, тем же язычникам проповедуют апостолы, а о малолетнем и еще по устройству человеческого тела не говорящим возвещает язычникам молчащая звезда, потому что порядок разума требовал именно того, чтобы и проповедники говорящего, то есть взрослого уже Господа, были известны нам также говорящими, а еще не говорящего, то есть младенца, проповедали немые стихии, то есть молчащие звезды. Конец цитаты. Братья и сестры, была еще одна причина. Блаженный Августин писал о Вифлеемской звезде: «Аврааму было дано обетование бесчисленного потомства, которое имело произойти в силу не плотского воспроизводства, а плодородия веры», то есть по обетованию. «Оно было сравнено с множеством звезд, так, как будто бы указывало на небесное потомство». Конец цитаты. Следовательно, братья и сестры, язычники, которые обозначены звездами, то есть видение Авраама, были вдохновлены восхождением новой звезды. Конец цитаты. Вот такую мысль нам предлагает блаженный Августин. Сохранилось и древнее предание о том, что языческий пророк Валаам, предсказавший появление Вифлеемской звезды, о чем говорится в книге Чисел, 24 главе, оставил это пророчество и своим соплеменникам, которые ко дням Рождества Христова удалились на край Востока. Эти потомки Валаама, ожидая появления звезды, выбирали 12 благочестивых мужей, которые в известное время поднимались на вершину горы и вели обзор звезд с великим усердием. И однажды они увидели звезду, а в ней как бы образ младенца, над которым знак креста, якобы волхвы, и входили в число этих 12 языческих мужей. Такую точку зрения высказывает и святитель Иоанн Златоуст. Для нас эта версия интересна тем, что в ней мы наблюдаем, как не только иудеи, но и языческие народы чаяли Рождества Христова, 77-го отстоящего от Адама истинного человека. С другой стороны, церковная икона Христова Рождества не оставляет сомнения, что под видом Вифлеемской звезды волхвам сопутешествовал ангел, святитель Иоанн Златоуст учит. Смотри, какой здесь прекрасный порядок. После того, как звезда оставила волхвов, то есть при их вхождении в землю евреев, их принимает иудейский народ и царь, и они приводят пророка, чтобы объяснить явление, то есть они цитируют слова пророка. А после пророка их опять принял ангел, то есть под видом звезды, и всему научил, и они идут из Иерусалима в Вифлеем вслед за звездой, ибо звезда, то есть звезда-ангел, опять им сопутствовала. Отсюда ты можешь узнать, продолжает Златоуст, что эта звезда была не из числа обычных звезд, поскольку ни одна звезда не имеет такого свойства, и она не просто шла, но предшествовала им, ведя и направляя их средь бела дня. Но какая нужда, скажешь, была в звезде, когда место уже стало известным, чтобы указать и самого младенца? Ибо иначе его, Христа, нельзя было бы узнать, поскольку ни дом не был известен, ни мать его не была славна и знаменита в то время. Поэтому и нужно было явление звезды, которая бы стояла над тем местом. И потому, по их выходе из Иерусалима, она, Вифлеемская звезда, является им и останавливается не прежде, чем достигает яслей. Конец цитаты. Но еще ранее патриарха Иакова и ранее языческого пророка Валаама созерцал время и значение пришествия Христа Спасителя допотопный злодей, совершивший двойное убийство собственного отца и родного сына. Вот это поразительный факт, что откровение о грядущем Искупителе было дано допотопному злодею, который, правда, пережил покаяние. В книге «Бытия» мы находим такие слова. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Это Бытие, 4 глава, 23-24 стих. Святитель Иоанн Златоуст хвалит Ламеха за покаяние. В своих беседах на книгу «Бытия» он пишет, «Ламех не только не выжидает от другого обличения в том, что он впал в такой же или еще тягчайший грех, но хотя никто не обвинял и не изобличал его, сам Ламех открывает о себе, рассказывает о своем поступке, излагает женам тяжесть греха. Признание в грехах много способствует их исправлению». Конец цитаты. Здесь Златоуст хвалит Ламеха за открытое покаяние о содеянном. Но в чем же заключается этот грех и это преступление Ламеха? По этому вопросу отцы разнятся. Есть как бы разные точки зрения. Но нам интересно само уточнение сделанный Ламехом, отомститься в 70 раз всемеро. Оно создает некую проблему. Нечто подобное мы обнаруживаем в Евангелии от Матфея. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. Блаженный Августин предлагает следующее решение. Он пишет, это его проповеди, проповедь 83-я. «Итак, что же значит до 70 раз? Слушайте, друзья мои, эту великую тайну, это удивительное таинство. Когда Господь крестился, святой евангелист Лука привел его родословную, в каком порядке, какой последовательности и из какой ветви произошло поколение, в котором родился Иисус. Матфей начал с Авраама и дошел до Иосифа по нисходящей линии происхождения. Лука же начинает отсчет в обратном направлении, по восходящей. Почему один идет по нисходящей, а другой по восходящей? Потому что Матфей выбрал то поколение, из которого Христос пришел к нам. Он начинает считать с момента рождения Христа в нисходящем порядке. Лука начинает считать в обратном порядке, с момента крещения Христа. Это момент начала восхождения, потому что он начинает отсчет по восходящей. Заметьте, Лука, он насчитывает 77 поколений. Евангелие от Луки, 3 глава, 23 по 38 стих. Помните, там перечисляется от Иисуса в обратном порядке имена людей до Адама. И получается 77 поколений. Августин пишет: с кого он начал считать? Будьте внимательны, он начал считать от Христа до самого Адама, который согрешил первым и нас родил с узами греха. Лука дошел до Адама и насчитал 77 поколений всего от Христа до Адама и от Адама до Христа. И если ни одно поколение не пропущено, то нет и никакой вины, которая осталась бы непрощенной. Итак, он насчитал 77 поколений, такое число упоминает Господь, повелевая нам прощать грехи, а считать начинает с момента крещения, то есть себя, когда все грехи отпускаются. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, грех любого человека, начиная с Адама, 77-го до Христа, включая и двойное убийство Ламеха, искуплен любой грех рожденным в Вифлееме Спасителем Христом Иисусом. Как Августин написал, ни одно поколение не пропущено, нет и никакой вины, которая осталась бы непрощенной. Иларий Пиктавийский в своих комментариях на Евангелие от Матфея пишет: отмщение, которое надлежало Каину, было семикратным, но грех тот был содеян против человека, против его брата Авеля, которого он убил. Но за Ламеха назначено другое отмщение в 70 раз всемеро. И такое отмщение, как мы считаем, установлено для несущих ответственность за страдания Господа. Но Господь через веру людей дарует прощение и за это преступление. Конец цитаты. И похоже, братья и сестры, что Ламех — это допотопный преступник и злодей, каянит по происхождению через веру в грядущего Христа Спасителя, проницая его Христа подвиг через толщу тысячелетий, в открытом исповедании содеянных преступлений проявляет веру в Него, в грядущего Христа, как в своего личного Спасителя. Сказано: «Господу угодно было поразить Его», то есть Сына Своего, «и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он, то есть Христос, узрит потомство долговечное», то есть от первого человека до последнего, «и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его», то есть Христа, «на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством через познание Его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Это книга пророка Исаии, 53 глава, 10-11 стих. Говоря иначе, братья и сестры, Голгофе предшествует Вифлеем, как евхаристическому канону божественной литургии предшествует Проскомидия. Читаем: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, 4-5 стих. И когда на Проскомидии священник внимает частички, как не вспомнить эти слова, что ранами Христа, язвами Его мы получаем исцеление. Приход языческих волхвов к Богомладенцу Христу пророчески был предвозвещен пророком Исаии. Читаем: «И придут народы к свету Твоему, и цари», то есть волхвы-цари, «к восходу Твоему, к восходящему над Тобою», то есть над Христом, «сиянию». Это Исаия, 60 глава, 3 стих. И в этом смысле свет Вифлеемской звезды – это действие и продукт, призывающий благодати, который касается каждого человека, независимо от его религии, национальности, социального положения, возраста и пола. Но волхвы, символизирующие собою также уверовавших в Сына Божия народы, приходят ко Христу не с пустыми руками, приносят Ему дары – золото, ладан и смирну. Сказано в книге Откровения: «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него», то есть в Новый Иерусалим, «славу и честь свою». Книга Откровения, 21-24. Неужели младенец Христос нуждался тогда в подобном приношении? Григорий Великий в 40 гомилиях на Евангелие писал: «Хотя под золотом ливаном, то есть ладаном и смирной, можно понять и другое, ибо золото означает премудрость по свидетельству Соломона, который говорит: „Вожделенное сокровище почиет во устах мудрого“. Ливан, то есть ладан, выражает то, что он воспламеняет силу молитвы к Богу по свидетельству псалмопевца, который говорит: „Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое“. А смирно, продолжает папа Григорий Великий, изображает умерщвление нашей плоти, поэтому Святая Церковь говорит о своих подвижников, сражающихся до смерти за Бога: «С перстов моих мира капало». Итак, — восклицает папа Григорий. «Родившемуся царю мы приносим золото, если при взгляде на него мы блестим ясностью высшей премудрости. Приносим ливан, ладан, если на алтаре сердца сжигаем плотские помыслы святыми молитвенными усилиями, чтобы можно было благоухать приятным для Бога желанием небесного. Приносим смирну, если воздержанием умерщвляем плотские пороки». Конец цитаты. Итак, поспешим, братья и мы, принести в эти дни Рождества Христова дары Богомладенцу Иисусу, золото – чистоту нашей веры, ладан – усердие наших молитв, смирну – воздержание нашей плоти, готовность умерщвлять все нечистое, скверное и омертвелое в наших собственных сердцах. Сейчас мы живем в такое трагическое время для всего западного христианского мира, когда Рождество Христово затушевывается, игнорируется и изгоняется из современного западного мира. Отменяются рождественские елки, запрещаются изображения Вифлеемской звезды, как некогда в Вифлееме не нашлось места для святого семейства, и они ходили из гостиницы в гостиницу, пока не пришли в хлев, где было убежище для скота. Но там во смирении рождается Христос. Западная Европа, она изгоняет Христа младенца. Западный мир не хочет идти путем волхвов, не проявляет простоты пастухов, но если мы в своих сердцах найдем место для Иисуса Христа. Это очень важно. Важно, чтобы эти рождественские дни свет веры горел в наших сердцах, как свеча, поставленная у окна, которая свидетельствует о том, что этот дом открыт для каждого приходящего. Да войдет в нашу жизнь Богомладенец Иисус.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».